Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу эфира нашей радиостанции. В студию микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы продолжаем говорить о книге Иова и обращаемся к 35 главе. Появился у нас четвертый персонаж в диалоге друзей Иова с самим праведником. И в 35 главе Илиуй говорит, что Иов почитал себя справедливее Бога. Вот насколько этот упрек Илиуя справедлив?
Да, насколько справедлив, да. Но вот на самом деле, если говорить именно аргументированно, наверное, это одно из самых сильных мест в критике Илиуя, в том, что он отвечает Иову. Потому что Иов, вот в принципе, в 36 главе, и там дается более развернутое такое объяснение этому моменту, что может ли человек быть справедливее Бога. Потому что Иов считает, что он справедливее Бога, или правее Бога, вернее, так Илиуй считает, что Иов так говорил. На самом деле, если мы посмотрим внимательно слова Иова, вот, наверное, в данном случае можем говорить о том, что Илиуй все-таки поверхностно все, вот в чем-то уподобляется друзьям Иова. Он хочет быть очень объективным, но если разобрать его более досконально, он не все слова Иова разбирает. Он выхватывает часть. И получается, что не рассматривает Иова во всем контексте. Мы, я думаю, не видели в словах Иова, что он именно так говорил, что он справедливее Бога. Он считает и верит в то, что должна быть явлена справедливость Бога, которую он пока не видит. Именно этот был контекст речи Иова. Илиуй как бы делает за него вывод и считает, что Иов так сказал. На самом деле, если внимательно прочитать речь Иова, мы не увидим, что он так считал, что он себя считал справедливее Бога. Он, наоборот, верит в то, что только Бог наиболее справедлив, но он не может понять, почему эта справедливость не является. И от этого он сильно страдает и сильно переживает. Вот на самом деле какой контекст. И здесь нужно сказать, что Илиуй пошел отчасти по стопам друзей Иова, да. И поэтому нужно будет дальше смотреть. Может быть, в 36 главе он как-то раскроет вот эту свою мысль, что он хотел Иову предъявить. Поэтому, наверное, все-таки обратиться уже к 36 главе. Да, к 36 главе. 35-ю мы более-менее подробно разобрали в прошлый раз. Итак, 36 глава. Наверное, сразу прочитаем до 15 стиха сразу такой кусочек, который Илиуй говорит, потому что он такой цельный. Это уже получается третья речь Илиуя. «И продолжал Илиуй и сказал: подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость». Вот то, о чем мы сейчас и пытаемся понять. То есть он тезис сказал, сейчас он пытается его раскрыть. «Потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот он, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззакония их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. И если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучие и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости и жизни их с блудниками. Он спасает бедного от беды и в угнетении открывает ухо его». На самом деле, то, что здесь вот он произносит, мало чем отличается от речей первых трех друзей.
Обрати внимание, что он говорит: «Покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога. Слова мои точно не ложь, пред тобою совершенны в познаниях». Как это понимать? Илиуй совершенен в познаниях.
Ну вот.
Он говорит откровение Божие, как пророк. Или вот как человек так может говорить о себе, что он познал волю Божию и открывает ее ближнему?
Ну вот, наверное, как пророк говорит. Только так это можно понять, что он открывает, что он совершенный в познаниях. Вот, то есть он как бы говорит за Бога, получается.
А кто его уполномочил-то?
Вот это вот здесь, кстати, по тексту не видно. Здесь еще есть у слова «совершенный» другие значения, что он чистосердечен, искренен, может быть, здесь еще проблема перевода, можно сказать, что он искренен в том, что он познал, что он, в нем нет двойного смысла, двойного дна. Вот еще так можно перевести это место. Тогда более понятно становится. А то, что он до конца познал Бога, конечно, это невозможно. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки проблема перевода, наверное. Вот. Но, тем не менее, даже если вот эту оставить вот это место, которое можно списать на эмоциональный подъем, на то, чтобы утвердить свои слова, подкрепить их вот какой-то особой такой вот сильной эмоцией, сильным таким утверждением, все-таки то, что он говорит потом, это такой традиционный взгляд на то, что Бог справедлив, на то, что он в итоге воздает каждому по делам его. И что в итоге вот это вот, ну, вот такой юридический подход Ветхого Завета, он, конечно, в данном случае проявляется даже у этого Илиуя, который, казалось бы, пытается быть абсолютно объективным. Но у него не получается, он находится в рамках всего Ветхого Завета. Интересный момент. Книга пророка Малахии заканчивается, это одна из последних книг Ветхого Завета, ну, одна из последних канонических книг Ветхого Завета. И вот книга Малахии заканчивается очень интересно. Вот я бы сейчас, бы, наверное, бы одну строчку бы из нее прочитал. Это последняя глава вообще Ветхого Завета, после которого начинается уже Новый Завет. И вот там что написано. В третьей главе очень интересный контекст. Книга пророка Малахии, третья глава, стих 15. Даже начнем с 14. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменно счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Богу говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». То есть вот на границе Ветхого и Нового Завета рождается, можно сказать, учение о том, что воздаяние в этой жизни, оно невозможно. И если мы сравним наиболее интересные тексты из, например, вот из Нового Завета, например, вот 5 глава 2 послания к Коринфянам, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И вот этот контекст Нового Завета, который говорит уже о судилище Христовом, но который говорит о том, что человек получает, живя в теле, вот это то, это та принципиальная грань, которая отделяет Ветхий от Нового Завета. И, конечно, вот Илиуй, который говорит Иову в 36 главе, что все равно Господь воздаст уже здесь, нужно только смириться, нужно только послушать, нужно только подождать, может быть, и Он придет и спасет бедного от беды его, и угнетенного откроет ухо его. И вот 16 стих: «И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки». Видите, как интересный он, как он выводит, что если бы ты бы продолжал ждать, несмотря бы ни на что, Господь бы тебя обязательно вывел и спас. Но поскольку ты не выдержал и сдался, вот он говорит, ты тоже стал нечестивым. Вот такая логика у Элиуя. Насколько вот она верна, здесь, я думаю, каждый пускай сам судит. Когда человек попадает в страдания и не выдерживает в нем, так или иначе падает или еще что-то, в данном случае он Иову предъявляет то, что он стал говорить как нечестивый. Но мы только что об этом говорили, что это не так на самом деле. Иов вопрошает к Богу, веря в Божью справедливость. А Элиуй его эмоциональные слова как бы довел до некоторого тезиса, что Иов так считает.
До богопротивления.
Да, до богопротивления, претензий Богу. На самом деле Иов не считает, Иов верит. И можно сказать, да, можно сказать, единственное, что Иов делает, это провоцирует Бога. Как бы немножко его вот своими такими эмоциональными словами как бы искушает. Дерзновением говорит, но нельзя сказать, все-таки вот у меня лично не сложилось ощущение, впечатление от слов Иова, что он искушает Бога. Он все-таки в некотором надрыве обращается к Богу, и, конечно, когда человек в надрыве обращается к Богу, его слова можно принять вот, и истолковать по-разному. Когда человек придет в себя, вот одно из таких проблем, из-за чего люди часто ссорятся, они, когда входят в состояние аффекта, в состояние эмоционального срыва, например, люди друг другу могут много что наговорить. Вот. И если бы люди имели рассудительность, разумность, сказать друг другу, давай так договоримся, мы вот, когда эмоционально что-то друг другу наговорили, мы это забудем, а потом вот успокоимся и уже окончательно рассудим. И вот поступим то, как мы считаем рационально. Или бы люди бы договорились, например, давай вот мы что-то наговорили, а потом друг другу напишем. Потому что когда схлынет много чего, когда человек взвесит за и против,
успокоится,
он совсем по-другому взглянет на ситуацию и совсем другое откроет своему ближнему. И вот этот момент эмоционального срыва и то, что человек считает, и то, во что он верит, то, чем он живет, иногда бывает здесь разница с этим. И Элиуй, он, собственно говоря, вкладывает в слова Иова то, что Иов не говорил. Поэтому, как бы он не пытался быть объективным и беспристрастным, мы видим, что он тоже находится в плену тех же самых слов, что и говорили его друзья. И хоть он начинает за здравие, вот, но, может быть, еще что-то скажет в 37 главе. В 37 главе. Итак, давайте дочитаем 36 главу с 18 по 33 стих. И вот здесь Элиуй уже обращается к Иову, говорит, что он его сильно за него переживает и пытается его благословить как бы даже. И оправдать отчасти, наверное. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков? Треск шатра его. Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии, он скрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее». Вот, ну, на самом деле в данном тоже пассаже мало чем отличается от друзей, которые то же самое говорили о величии Божьем. Вот, может быть, единственное здесь какой момент, какой нюанс, что может ли Иов что-то дать Богу, что вот Господь самодостаточен, а человек нет. И вот этот нюанс он как бы вносит, говорит о том, что то, что задумал Бог, человек не способен в это проникнуть. До конца своих дней не способен будет проникнуть. Поэтому человек никогда не сможет до конца познать. А поэтому вот те страдания, которые испытывает Иов, он должен был до конца страдать, страдать, страдать до конца. Вот. А он поменял страдания на нечестие. Вот он пишет в 21 стихе. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Интересный очень момент.
Так ли это на самом деле?
Да, да, да. Ну, во-первых, мы уже говорили, что Иов, что его нельзя ставить в разряд с нечестивыми, что то, что он говорил, очень сложно увидеть в этом претензию к Богу, такую вот ропот на Бога.
Это вопрошание, вопрошание это,
да,
искреннее.
Да, это искреннее вопрошание, это искреннее не было ропотом.
Непонимание.
Да, искреннее того, непонимание, что... да. А Илюй взял и довел это вопрошание до утверждения. Вот это очень тонкая грань. Но даже если мы не будем это рассматривать, вообще вот этот вопрос нечестия и страдания. Нечестие и страдания. Одно из самых таких сложных для апологетики человека. Антроподицея так называемая, да? Когда человек сильно страдает, очень сильно страдает, и в этом страдании с ним случается какой-то грех. Ну, взять, например, войну. Угу. Вот у нас была Вторая мировая война, время, когда было очень много страданий, очень много вещей. И, например, вот мы знаем много таких известий, когда на фронтах люди... встречались, любили друг друга, от этого дети заводились, например. Вот. Можем ли мы потом взять, например, вот так с высоты уже людей мирных, сказать, вот это был блуд, например. Так, ну, вот такие вещи, которые происходят в таких ситуациях, когда люди друг другом согреваются теплом, а потом что-то случается. Вот это вопросы непростые на самом деле. Ну, кстати, такой момент показан вот в этой... последнем это, нашем сериале «Жизнь и судьба» по Гроссману, когда в Сталинградской битве встречаются молодые ребята и знают, что им это скоро умереть придется, и у них происходит такая любовь с одного там с первого взгляда. И вот военное время, когда люди страдают, время, когда они находятся в нечеловеческих условиях, как в этот момент решается вопрос этики, вопрос морали.
В смысле, вменять ли это в грех?
Да, вменять ли это в грех, например. Это проблема непростая. Эта проблема непростая, рассматривается много, в высокой литературе рассматривается.
Но это в светском и либеральном сознании, да, вот такие рассмотрения? Для церковного и отеческого взгляда, наверное, это вопросы надуманные.
Ну, наверное, не знаю. Вот. В светской литературе, в мировой художественной литературе таких вопросов много. Вот, потому что, когда человек живет по вере, наверное, он сможет удержаться. Вот, наверное, так себе надо отвечать всегда. Вот, но вот такая проблема нечестия и страдания, если человек страдает, насколько он при этом, когда вдруг он срывается где-то и с ним что-то происходит, насколько ему можно это вменить в грех. Это вот тот вопрос, который здесь в книге Иова поставлен.
Ну, мы можем ответить, что Иов-то не согрешил.
Иов, да, не согрешил.
Он терпел.
Терпел,
и дотерпел,
да,
до конца. Единственное, что друзья посчитали, что некоторые его слова являются грехом. А ведь он находился в обстоятельствах, когда мог действительно согрешить, когда жена его призывала похулить Бога, но ведь он этого не сделал.
Да-да-да, совершенно верно.
Бог дал, Бог взял. Бог вот дал, ведь взял. Вот на эти слова Илюй не обращает внимания?
Не обращает, да. Это очень интересный момент, что Илюй все-таки он выдергивает фразы из контекста. Он не все слова Иова рассматривает. Если бы он все, а может быть, он этого не слышал, позже присоединился.
Вот. Он, главное, состояние Иова не понимал. Вот, видимо, только тот может понять, кто сам пережил это.
Сам пережил, да.
И вот это золотое правило этики в отношении Иова Илюй не применил, не поставил себя на его место.
Да. Да, совершенно верно. Поэтому здесь мы видим, что Илюй, как бы он ни старался быть беспристрастным, но он все равно уподобляется этим трем друзьям. Итак, переходим к 37 главе, в которой Илюй завершает свое выступление. Она посвящена только одному – доказать величие Божие. Наверное, можно сказать, что Илюй как бы даже экзаменует Иова, насколько Иов знает про величие Божие. Он как бы его спрашивает, знает ли Иов, как велик Бог. Итак, давайте начнем по порядку разбирать эти стихи. «От всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего и не останавливает его, когда голос уже услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие для нас, непостижимые. Ибо снегу, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Когда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах, от юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Вот в этом пассаже, конечно, видимо, Илиуй не услышал то, что Иов сам говорил, с чего начинал свою вот последнюю такую пространную длинную речь. Если мы обратимся к 26 главе книги Иова, мы увидим, что Иов сам говорит про Бога. А говорит он следующее. «Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них, преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое». Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. И дальше. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своей волнует море и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. И так далее. То есть мы видим, что, видимо, Илиуй не услышал всего, что говорил Иов. Он пытается сказать Иову то, что Иов уже сам говорил и сам свидетельствовал. Это свое познание перед и свое осознание перед тем, что Господа до конца познать невозможно. И Илиуй пытается сказать то, с чего сам начинал свою речь Иов. Он этим заканчивает, Илиуй, свою речь, а Иов с этого начинал, что мы все трепещем перед Богом, от грозы его все содрогаются, и даже рефаимы, то есть исполины, перед ним сотрясаются. И таким образом, подытоживая, мы видим, что три друга, что Илиуй, который был молодой и искусен в познаниях и искренним сердцем, и пытающийся быть абсолютно беспристрастным и искренним, и чистосердечным, мы видим, что в итоге никто не способен из людей сказать Иову правду, на самом деле сказать истину. Не получается у всех друзей утешить Иова, не получается понять, почему с ним это происходит, не получается ему им объяснить, почему Господь это попустил. Ничего у них не получается. И в этом как бы вершина, наверное, Ветхого Завета, что страдания, которые человек в этом мире получает, бессмысленные страдания, страдания, которые он не может осознать, не может понять, вот из глубины Ветхого Завета на них ответить невозможно. Как мы читали в книге пророка Малахии, в итоге человек приходит к тому, что наглые, надменные люди могут быть счастливыми. Здесь, конечно, увы, это входит в народный обиход, и когда говорят «наглость – второе счастье», когда люди говорят, что если сам не позаботишься о своем счастье, никто не позаботится. Вот эта проблема, которая поставлена в книге Иова, и 37 глав, она разбирается людьми, разбирается досконально, с разных сторон, и ответа нет. Ответа нет, и, наверное, из глубины Ветхого Завета быть не может. В принципе, если мы рассмотрим вообще все человечество и все проблемы человечества, мы увидим, что всегда и везде вот эта тема зла, тема страданий, тема несчастья, которое испытывает человек, болезней, бедствий, скорбей всевозможных, она до конца нигде не объясняется.
Дорогие радиослушатели, в 38 главе книги Иова является сам Господь и разрешает тот спор, который в течение вот всех этих 37 глав вел Иов с его друзьями. Вот последующие наши передачи, наверное, будут самыми интересными. Почему? Потому что мы услышим ответ Божий на все вопрошания Иова и осуждение друзей. Вот поэтому в следующую субботу мы посвятим нашу встречу разбору последних глав книги Иова. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В студии у микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Благодарю вас и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.